быстро я прочту слова, которые записаны в книге Откровения, глава 21. Начало 7 стиха. 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Братья и сестры, в книге Откровения, когда мы начинаем читать книгу Откровения, во второй, в третьей главе, в послании семи церквям, там 7 раз повторяется Божье обетование. «Побеждающему, ну, дам сесть со мной на престоле моем, побеждающему дам власть, побеждающему дам новое имя» и так далее. 7 различных обетований, они адресованы 7 ангелам, 7 церквей. И в 21 главе, как итог всего, подводится, что побеждающий наследует все. Понятно. А что получит побежденный? То, что останется, да? Побеждающий наследует все, а побежденному останется то, что остается от всего. То есть побежденный не получит ничего. Хуже всего, братья и сестры. Побежденный – это тот человек, которому Бог не будет Богом, и который Богу сыном больше не будет. Страшная трагедия – оказаться побежденным. Братья и сестры, я думаю, что не только я, но, наверное, ну, каждый верующий человек задает себе вопрос, как можно выжить духовно в наше вот время, в последнее время. И иногда это бывает трудно. Бывает трудно, потому что ну, иногда мы встречаем верующих людей или сталкиваемся с кем-то из верующих людей, и нам трудно удержать какое-то духовное равновесие. Очень часто внутри себя мы слышим голос, что если вот там, ну сейчас, например, ну вот рядом мальчик играется, почему же мне тогда нельзя? Вот, если все так поступают, почему я не могу так поступать? Если все так одеваются, почему мне тогда нельзя так одеваться? Если все там смотрят, слушают, ходят, а почему тогда нельзя мне? И нередко, даже я скажу часто, мне подобный вопрос задают верующие люди. Они говорят, ну а почему? Кто-то из верующих людей говорят, ну вот у нас в церкви все вот так делают. Я был в гостях, ну, у верующих людей в семье. Вот, рады мне были, давно я там несколько лет не был у них, сколько-то времени, и потом как бы посетил, очень рады и дети, и родители мне были. Вот, ну, пока мы там общались, там стол накрывается, и, ну, я смотрю, стол накрыли, а на столе бокалы для вина. Я говорю, вы же знаете, я ж вино не пью. Они, не-не, вина нет, это компот. Я говорю, а к чему вот это? Ну, так красиво. Вы знаете, так красиво. Я говорю, но как бы вот держать, ну, вот этот бокал для вина. Ну, это не для вина, ну, как бы они так, ну, как бы просвещают меня, что для вина там форма чуть-чуть другая. Как бы, а рюмочка это маленькая, вот это как бы, ну, начали мне объяснять, что для каких спиртных напитков. Я говорю, вы же хорошо знаете, что я христианин, и я вам говорил, что, ну, когда я принял крещение, завет с Господом заключил, я с того времени ничего спиртного, абсолютно никаких напитков, это, ну, как бы не употребляю. Они начали мне говорить, да ты знаешь, да сейчас вот многие верующие, да они даже слово «все» говорят, да все сейчас позволяют там немножко даже вино. Мы вино не пьем. Я говорю, вы знаете, вот когда появляется вот такая посуда на столе, следующий шаг, что там вместо красного компота, ну, появится что-то другое красное, которое будет искриться и так дальше. То есть, братья и сестры, а как выжить духовно? Вот как выжить духовно в наше время? И многих верующих волнует этот вопрос. Братья и сестры, когда я читаю книгу пророка Даниила, я заметил, что в то время было не легче, чем сейчас. Было точно так, как сейчас. Время было похоже. Время было похоже чем? Тем, что в то время очень трудно было найти верующего, богобоязненного человека, который живет свято. В то время было трудно найти человека, который держался бы Божьего Слова. Все люди, не все, братья и сестры, многие, они позволяли себе много грехов. И даже Господь пророку говорил: вот пойди посмотри, вот князья, вот священники. Они поступали нечестиво. У них были всякие башки, заходили в дом, там дверь закрывали, были тайные комнаты разные и позволяли себе всякие грехи. А внешнюю форму старались соблюдать. Но внешняя форма – это была пустота. И вот как выжить духовно? И, братья и сестры, читая книгу пророка Даниила, я об этом уже не так давно говорил, что я обнаружил, что оказывается, что Даниил пророк, ну и некоторые похожие на него люди, такие как там Сидрах, Месах, Авденаго, как им дали имена в Вавилонском плену, они не выживали, братья и сестры, они жили. Они не просто жили, братья и сестры, они жили, с большой буквы это слово написать, они жили и они побеждали. Это цари тогда выживали. Это выживал тот Валтасар, который мог сказать: вот я тебе до полцарства там тебе дам. И этот человек, который был побеждающим, раб в плену вавилонском, он мог сказать: почести твои отдай другим. Братья и сестры, я думаю, хватит ли у нас сегодня на это, христиан последнего времени, такого мужества, чтобы сказать: деньги твои мне не нужны, почести твои отдай другим. Братья и сестры, мы живем или выживаем? Являюсь ли я побеждающим? А ты? Вот живя в этом мире, в последнее время, ты и я, мы побеждающие или побежденные? Я хотел бы читать из книги пророка Даниила, один отрывок прочту, и с этого отрывка хотел бы, чтобы мы с вами увидели, извлекли для себя полезный урок. Чем мы должны обладать, какими качествами, чтобы быть побеждающими, чтобы не влачить жалкое существование побежденных, не присмыкаться вот в рабстве греховном, и чтобы вот эта печать, клеймо вот этого рабства, оно не было наше ухо проткнуто шилом вот этим, которым рабов помечали в древности, но чтобы нам быть побеждающими. Читаю книгу пророка Даниила, немножко большой отрывок прочту, примерно 10 стихов, но чуть побольше отрывок прочту для удобства нашего понимания, братья и сестры, чтобы мы картину общую увидели, а потом уже обратили внимание на некоторые детали из этой картины. Книга пророка Даниила, глава 11, с 27 стиха читаю. «У обоих царей сих на сердце будет коварство». И за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета. И он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. и поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Братья и сестры, ну больше 40 лет я читаю эти слова, десятки раз, и, в общем-то, как многие пророчества Ветхого Завета, мне эти слова до сих пор мало понятны. У меня много вопросов. И вот по тексту, который я прочитал, наверное, больше 100 вопросов у меня написано. И, наверное, еще столько же я с течением времени здесь увижу. Очень много непонятного. Отдельные слова или словосочетания нам понятны. Отдельные вот понятия, как бы, они нам близки. Ну, например, нам понятно, что такое, когда на сердце у человека коварство. То есть внешний человек дружелюбно, о, привет, там, молодец, хорошо, как твои дела. А внутри замысел злой. То есть даже если человек что-то говорит хорошее, приятное, ну, коварство есть коварство. То есть явно у этого человека враждебное намерение. Здесь речь идет о правителях, от которых зависит жизнь и судьба, ну, в словах пророка Даниила, тогдашнего мира. Мы понимаем, что от правителей, от которых зависит судьба нашей планеты, человечества и Божьего народа. И так это было и в древности. Братья и сестры, Иисус Христос, Он однажды вот слова из этого пророчества Даниила повторил. Когда Христа спросили о том, ну, времени, которое приближается, вот когда все это будет, Христос сказал такие слова: «Когда вы увидите мерзость запустения на святом месте, реченную пророком Даниилом». То есть он напомнил то пророчество Даниила. Кто-то из людей, ну, я читал комментарии, как бы пояснения этих пророчеств, кто-то говорит, вот это было в одни, ну, в книгах Маковейских описаны эти события. То есть тогда, когда греки, была великая вот греческая империя, когда Александр Македонский там завоевал полмира или весь мир тогдашний. И вот была власть греческая в Израиле тогда. Греки сделали все для того, чтобы осквернить святилище. Буквально в прямом смысле, в прямом значении этого слова. То есть греки бились с евреями о чем? Они говорили: ваш Бог мы уважаем. Вот мы как бы шапку перед всеми олимпийскими богами снимаем, которые живут там на Олимпийской горе. Мы уважаем всех богов, мы люди очень набожные. А вот вы атеисты. Всего одному, так нельзя одному Богу. Да, ну и сейчас мы эту идею слышим, братья и сестры. Ничего не поменялось. Да. Понимаете, ну, Бог один, но к Нему много путей. Надо проявлять терпимость, толерантность, ну, немножко так, человек, немножко, какая разница? Ну, семья, не семья, ну, какая разница, какая семья? Это же не имеет значения. Нельзя высказываться, вот нельзя быть сильно такими узколобыми там и так дальше. Надо терпимо. И поэтому они-то евреев просили не о многом. Ну, как им казалось, что здесь такого? Пусть ваши дети по-еврейски, пусть говорят по-еврейски, но еще по-гречески обязательно лопотать. Без греческого ты не человек вообще, понимаешь? Это же культура. Ну, что вы там в храме псалмы свои поете? Да ради Бога пойте сколько хотите. Ну, и нашу песенку надо там петь. Нет, мы не против, чтобы вы и Иегове там жертвы приносили, но вы и Марсу принесите. Это же, ну, тоже Бог. Это наш Бог. Вы что, нашего Бога не уважаете? Братья и сестры, закончилось тем, что власти греческие, они свинью принесли в жертву в храме, и евреи не смогли больше заходить в храм. Нет, да, туда кто-то ходили. Образованные, культурные евреи туда ходили. А те, кто боится Бога, они понимали, что Бога на том месте, Богу там молиться больше нельзя, и заходить туда нельзя. И кто-то говорит, вот, вот это мерзость запустения, реченная пророком Даниила. Братья и сестры, но если бы это исполнилось тогда, то эти слова не повторил бы Иисус Христос. Но есть люди, которые говорят, да вот, Христос имел в виду, что в 80-м году там вот Веспасиан придет, как бы, что вот город будет окружен, он имел в виду вот 80-й год. Все это уже исполнившееся пророчество. Братья и сестры, если внимательно будем читать Божье Слово, то мы обнаружим, что и в 80-м году вот это пророчество, оно не исполнилось. То есть оно еще однажды исполнится. И это будет в конце времени. Потому что так об этом сказал Иисус Христос, и так это видно в следующей, в 12 главе книги пророка Даниила, что события будут развиваться так, что перед вторым приходом Иисуса Христа, перед великим Божьим судом, на нашей планете будут происходить вот такие, ну, хотел сказать, интересные, не очень интересные, будут происходить такие события. Какие события я в общих чертах хотел, чтобы мы представляли? Мы здесь прочитали, у царя на сердце коварство. Хорошие отношения. Лет, ну, наверное, 25 назад с братьями, с друзьями со своими пришлось мне учиться маленькое время начинать учебу, которую я не продолжал и не окончил. Ну, были преподаватели у нас из одной свободной страны очень. Вот, они говорили о той свободе, которой они пользуются, вот, о свободе, в которой церкви живут в их стране. Мы слушали, там удивлялись. Вот, ну, потом, поскольку там были люди некоторые сочувствующие, там, они нам иногда говорили, а вы вот об этом у них спросите, а вы вот о том у них спросите. Вот, ну, так они, ну, как любящие свою страну граждане там и такие патриоты своей страны нахваливали. Вот, ну, и мы задавали им вопросы. Вот они говорили, ну, там был один человек, пастор с небольшого города, ну, по нашим, побольше, конечно, Тимошевска, ну, в общем-то, действительно не такой, не самый уж большой город. Вот, и он говорит, ну, у нас в городе 100 церквей, баптистских церквей. Он имел в виду, как бы не считая там, ну, ортодоксальные церкви, там католические, там или лютеранские какие-то храмы. 100 баптистских церквей, ну, и так дальше. Мы говорили, о, там, а кто? Да, там у нас в городе 80%, как бы, ну, это баптистский пояс, так сказать, в США, 80% баптисты. Ну и так дальше мы общались, вот от налогов там, мы не платим, нет, налог нет, церковь освобождена от налога. То есть мы не платим налог государству за церковь. Вот, ну так мы, о, там слава Богу, хорошо. Вот, ну а там были, так сказать, наши люди оттуда, они говорят, а вы спросите у них за это. Ну мы спрашиваем, мы говорим, а вот, ну правда, что церкви сатаны у вас есть? Да, да, есть, как бы, вот недалеко от нашей церкви, то есть церковь сатаны, они тоже не платят налоги? Ну да, конечно, да, это же церковь, вот, да нет, не дай Бог, нам такая свобода в нашей стране не нужна. Братья и сестры, ну вот так, как бы вроде бы все хорошо, но за этим хорошо стоит коварство. А какое коварство? А то коварство, например, что не все можно с кафедры сказать. Налог не платите? хорошо, мы вас охраняем. Если нужно, мы поставим полицию возле входа, чтобы вам никто не мешал. Но вот эти вещи с Библии вы не читайте. Потому что у нас это законом разрешено. Это 4000 лет, это 2000 лет назад Христос. Да, Он говорил, что это грех, и за это в аду люди будут наказаны адом. Но с кафедры это читать нельзя. Если ты это с кафедры прочтешь, ты просто в тюрьме окажешься, дорогой. Потому что ты посягаешь на права других граждан. Они имеют право. Это не грех, это законом разрешенный образ жизни. Братья и сестры, вот о чем говорил пророк Даниил. Будет коварство. И не просто коварство, братья и сестры. Мы здесь прочитали, им поставлена будет часть войска. То есть будут войска, скажем так, ну или давайте назовем их государственные служащие. И какая будет задача этих служащих? Налоги собирать? Нет. Вот хранить государственные границы, безопасность государства? Нет. А какая же задача? Какая задача будет у этих людей, которые с утра до вечера будут нести свою службу, которые будут получать зарплату, а потом пенсию? Какая будет у них задача? У них будет очень простая задача – осквернить святилище. То есть, чтобы на святом месте была скверна. Братья и сестры, кто-то думает, да это уже в прошлом. То есть, в советские времена мы с этим сталкивались в прямом смысле. То есть, была часть войска, и задача этого войска, ну, скажем, были определенные службы, люди носили форму, их задача была осквернить святилище. Даже милиция, вот приходили иногда там, все, разойдитесь, нечего тут Богу молиться, нельзя детям Богу молиться с вами. Когда 18 лет будут, только после 18 лет Богу можно будет молиться. А до 18 лет нельзя Богу молиться, разойдитесь. И когда мы говорили милиционерам, в Конституции написано, что родители обязаны детей воспитывать. Мы воспитываем их, родители нас воспитывают вот в духе в таком. Родители говорили, мы обязаны детей воспитывать, мы воспитываем. Милиция говорили, там мы не имеем права, вон там. Но они сейчас не в форме, в гражданском был человек, которым всеми этими процессами руководил. Это он, говорили, он. Вот часть войска была задача этого войска. Я уже рассказывал об одном человеке, который однажды, вот брат верующий, нашу семью посетил. У нас в семье часто вот люди останавливались. Так в церкви побыл, он попроповедовал в церкви, брат, такой хороший брат, рады, и у нас сейчас в церкви, мы же рады гостям, братьям-проповедникам, и раньше точно так было, с радостью так к нему, он у нас в доме, в семье, мы там детьми там были, вокруг брата, интересно, там спрашиваем, общаемся, но потом смотрим, что-то не то. То есть вот на какие-то темы он, бедолага, так, явно как бы мелко плавает. А потом утром завтрак, за завтраком этот человек ест с нами, брат в кавычках. Отец мой, он говорит этому, ешь, а таких, как ты, в Слове Божьем написано, таких не приветствуйте и в дом таких не принимайте. В общем-то, неприятно, да, братья и сестры? Я так, смотрю, интересно, как же этот человек? Этот человек ест, глаза не поднимает. Ты понял? Угу. Покивал головой. А потом отец говорит, чуть раньше он ушел, поехал на вокзал сразу, он на месяц к нам приехал. Курорт, и он объяснил, месяц, там как бы путевка у него, курсовка, точнее, он месяц будет там лечиться на курорте, и жить у нас будет в доме. А утром, все, до свидания. Утром он на вокзал, на поезд уехал. И отец говорит, что утром проезжает на работу мимо остановки, этот человек, бедолага, стоит, курит на остановке, и никак же ж не поймет бедный. Как же стало понятно, что он-то оказывается, не овечка, а волк в овечьей шкуре. А все просто оказалось, братья и сестры. вечером надо было нам помолиться. И человек, который Библию неплохо знал, который там мог стих какой-то рассказать, такой, ну знаете, очень солидный такой мужчина. Оказалась одна беда, его научили всему, одному не научили. Что когда семья молится, то молиться то последним должен тот, кто Слово Божье читал. А он этого не знал. И вот бедный, он и прочитал вечером, и рассказал нам все интересно. Бух на колени, помолился первый. Вот, но мы-то дети опешили, как же, что ж мы сегодня не молимся, вроде бы должны молиться, отец нам молимся. Ну, помолились все, и папа последний помолился. Вот здесь-то и стало понятно, что человек-то как бы чужеватый. Но на всякий случай его еще раз проверили. И интересную тему, ну, как бы для нас детей... Ну, запретная тема была, говорить о литературе, откуда литература, и там и все такое. А человек, у которого уже глаза закрывались, ну, представьте, человек на службе, время-то уже давно не служебное, вечер, а тут еще Библию читать ему пришлось, еще колени там молиться. Он так уже явно подремывал. А тут раз тема там, литература там, раз-раз-раз, так у человека аж глазки огнем загорелись. Вот, ну тут спать надо ложиться. Вот так и попрощались, братья и сестры. Но это физически человек с войска, задача которого была осквернить святилище. И я не буду много рассказывать, братья и сестры, об этом много написано. Можете прочитать, как это происходило в древности. Когда в церкви определенные люди были, они были членами церкви, и их задача была определенная. Иногда какие-то конфликты в церкви созревали, иногда разделялись церкви, иногда еще что-то происходило. То есть тогда, когда цари через свое войско старались как-то управлять Божьим народом. Их задача была осквернить святилище. Братья и сестры, я хотел бы вот по этому отрывку совет. Как же нам жить, чтобы нам не выживать, не цепляться вот как паучок за паутинку, чтобы выжить духовно, а как жить и как быть победителями. Здесь мы прочли. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Братья и сестры, я нахожу, что секрет, кто в те времена, смутные, трудные духовно времена, когда трудно было выжить духовно, кто смог выжить, секрет очень простой. Выживать, а точнее жить и побеждать, могли только люди, чтущие своего Бога. Братья и сестры, когда в плену оказались десятки тысяч евреев, иудеев, там были люди, не очень чтущие своего Бога. Да, они были религиозные, они знали, как Богу молиться и какими молитвами Богу молиться. Единственное, чего у них не было, у них внутри не было почтения к своему Богу. Поэтому они позволяли себе разные грехи и грешки. Но люди, чтущие своего Бога, когда они оказались в плену, они сказали, мы вот этого есть не будем. Вино вот это мы пить не будем. Мясо мы есть не будем. Мы будем пить воду и есть зелень, травку. Ну, фрукты и овощи. Почему фрукты и овощи, братья и сестры? Потому что в древности... Ну, фрукты различные и овощи, там зелень, это в жертву богам не приносилось, не посвящалось. А мясо, большая часть мяса, всегда, когда животное резалось, употреблялось в пищу, чаще, всегда практически это было, делалось, для каких-то богов. Так же, как и в Израиле. Когда в Израиле зарезали животное, Бог давал повеление, это вы также знаете из Ветхого Завета. Это тоже было связано с жертвоприношением Господу. Или иногда не с жертвоприношением, а с актом поклонения Богу. То есть, если в семье захотели барашка покушать, этого барашка резали, но резали так, как было написано. Надо было кровь обязательно вылить на землю, надо было обязательно пылью эту кровь засыпать. В пищу нельзя было ни в коем случае даже капли крови употреблять, и так дальше. И это было связано и с молитвой определенной, и так дальше. И поэтому мясо употреблять в пищу было рискованно, ну, для иудеев, что оно было посвящено какому-то языческому скверному божеству. То же самое с вином было. Поэтому эти юноши, ну, подростки, как они говорят, и правильно говорят, судя по тому времени, которое Даниил провел в плену вавилонском на государственных постах министром. Вот судя по этому времени, что он пережил там, ну, трех или четырех, точнее, царей, и за это время сменилось вот одна огромная империя умерла, родилась вторая огромная империя, и в этих империях Даниил вторым человеком был, занимал высокие государственные должности. И этот человек жил и был побеждающим. И тогда, когда был запрет, чтобы в течение месяца, всего один месяц нельзя было, ну, никого ни о чем просить, кроме царя. То есть нельзя было Богу молиться всего лишь один месяц. И мы читаем, что Даниил точно так, как раньше, окна открыл, преклонил колени и молился. Почему Даниил молился, открыв окна в сторону Иерусалима? Потому что он знал, что так было написано, что если в плен уведут, и какой-то человек лицом обратится в сторону только храма, вот где в древности как бы Бог место жилища своего обрел на земле, и помолится, то Бог обязательно услышит. Такой была просьба Соломона. И Даниил так и поступал. Запрет. Ну и что, что запрет? Даниил не выживал. Даниил жил, братья и сестры, потому что он был человеком, чтущим своего Бога. Братья и сестры, три я у себя отметил, что значит чтить своего Бога. Первое, читаю, очень простое, доступное каждому из нас. Это книга притчей Соломона. Написано так, 9 стих и 10. «Чти Господа», притчи Соломона, 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Братья и сестры, чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Братья и сестры, нам иногда кажется, что это не так важно. Я не такой богатый человек, в общем-то, это не мне написано. Братья и сестры, большое начинается с малого. Помните слова, которые были сказаны Господином? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Братья и сестры, наша духовная жизнь, она тесно связана с нашей жизнью материальной. Наша духовная жизнь, она неразрывно связана с нашей материальной жизнью. С тем, что и как мы едим, что мы пьем, с тем, сколько мы жертвуем, сколько мы тратим для себя, с тем, что и как мы приобретаем, что и как мы продаем, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Братья и сестры, жизнь материальная, физическая жизнь духовная, они связаны неразрывно. Мы живем в телах. Братья и сестры, и вот здесь написано, что «чти Господа, и наполнятся житницы твои до избытка». Братья и сестры, может быть секрет, если у меня нечего сказать, если мне нечем поделиться, если я прихожу в церковь, и мне не о чем Богу помолиться вслух, не за что Его поблагодарить. Может быть, я скудно духовно живу, может, я материально скудно живу. Секрет может быть очень простой. Чти Господа. Человек, чтущий своего Господа, он будет иметь и материальный, и духовный избыток. Наполнятся житницы твои до избытка. Братья и сестры, не буду много на эту тему. Эта тема больная и неприятная для многих. Скажу просто только. Один пример расскажу. Не хочу ничего плохого о нас с вами сказать, братья и сестры, только хорошее. Хорошая у нас церковь, и я люблю, и тем более, что я же и пресвитер в этой церкви. Но вот лет 30 назад мы возникла нужда в церкви в Тбилисской, мы жили, у нас возникла острая нужда в молитвенном доме. То есть хозяйка того дома, частный дом, сестра свой дом предоставляла, чтобы в ее доме проходили собрания. Ну, тогда было больше 100 членов церкви у нас, чуть больше 100 членов церкви, и было тесновато. Но и этого дома мы лишились. То есть сестра эта умерла, ушла в вечность, а дети сказали, мы дом продаем, поэтому извините, ну, поищите себе место. Мы стали молиться, большая часть людей жила в квартирах, и даже кто жил в домах, то возможности, чтобы расширить это жилье, не было. Вот. Но одна семья верующая, вот брат там жил с дочерью вместе, у них был очень маленький домик, и у них был возле дома небольшой садик и огородик, где они выращивали там виноград, прочее всякое такое. И вот они пожертвовали, они сказали, ну если вот там, вот у нас во дворе хватит места, вот постройте у нас, то есть мы дарим. И, ну, 30 лет там сейчас вот почти дом молитвы на этом месте стоит. И когда мы с братьями разговаривали, вот строить срочно, таких богатых людей нет в церкви, чтобы вот попросить помощи. Мы решили, ни у кого просить не будем, ни в братстве, ни у кого. Будем молиться и будем собирать средства. Начали разговаривать, а как собирать? Может быть, там, ну, по сколько-то рублей от каждой семьи? Нет. Давайте так, вот касса, скажем, братья и сестры, кому Бог ложит на сердце, давайте собирать. Я оговорку скажу, что точно таким образом я предлагал чуть больше года назад. Петя Раймер говорит, что вот надо дом строить, средства собирать. Я говорю, давайте, братья, скажем, что вот у кого сколько. Петя говорит, ничего мы не соберем, Юра, таким образом. Давай так, списочек вот принес, человек отдал, записали, а потом еще на членском прочитали, кто сколько сдал. Я говорю, мы же и так ничего не соберем. Братья и сестры, ну и у нас списочек, как вы знаете. Вот мы год собираем, записываем. Вот. Ну, похоже, там где-то договорились, как мы у нас в церкви. Ну, один месячный доход, чтобы каждый человек, ну, минимум это, а больше сколько Бог на сердце положит. Вот. Ну, как бы, по-моему, примерно половина людей добросовестно так и сделала свой один месячный доход. А вторая часть людей, ну, по-разному поступили. Пусть так будет, я не о том, братья и сестры. Но средства мы собрали и дом построили. Я просто хотел об одном человеке в Тбилиси сказать, что у нас возникло, дом был уже построен, все было отлично, хорошо, уже материально как бы силы закончились у всех, истощились, потому что с кем-то из братьев, ну, не работали, мы примерно за полгода построили, и вот полгода кто-то из братьев вообще на работе не ходил на работу, физически не ходил. И, соответственно, ну, ничего не мог нигде заработать. Ну, семьи кормили, вот тех, кто там работал, братьев, как бы меня тоже там, теща моя кормила это время, она работала. И мы с братьями там, кроме меня, еще братья тоже работали же. Нас много трудилось, слава Богу. Быстро, хорошо. Остались полы. И полы, доску надо было купить. Мы говорили, что надо доску, потому что молиться на коленях. И вот однажды в кассе мы об этом молились в церкви. Мы сказали, что братья и сестры, вот примерно, ну где-то по тем временам огромная сумма, но чтобы купить для пола доску надо было примерно 3000 рублей. Не 3, чуть меньше. Ну вот однажды с братья кассу открыли, там средства посчитали, там диакона наши, кому поручено кассиры. И там в бумажечку завернуто лежит 3000 рублей. Ну мы, конечно же, узнали, кто это пожертвовал. И потом даже этому брату сказали, может быть, тебе возвратить эти деньги? Ну вот немножко мы как бы чуть-чуть, ну он сказал, нет, все. Правая рука не знает, что делает левая. Это был 90-й год, братья и сестры. То есть этот брат пожертвовал. Он собирал деньги для того, чтобы уехать жить в Россию с Грузии. Чтобы купить в России домик или квартиру. Ну, квартиру он хотел купить. И уехать в Россию. Для этого он собирал деньги. И тогда вот на его счету в Сбербанке было 3000 рублей советских. Да, за эти деньги можно было купить дом или квартиру здесь в России. Но он их пожертвовал. Он их просто снял полностью всю сумму, что там была, и положил в кассу. За эти средства мы купили доски, сделали пол в доме молитвы. Этих средств хватило нам еще там, ну, косметически что-то закончить в доме молитвы. И после этого было освящение дома молитвы. И вот уже там 27 лет, наверное, в этом доме находят спасение души, каются. И тысячи молитв на этом деревянном полу Богу приносились. И я скажу, братья и сестры, что Бог благословил этого брата. Я с ним потом встречался. Были люди, у кого тоже были деньги в Сбербанке на счету, и они у них до сих пор лежат. Потому что в тот же год была реформа павловская, сотки, пятидесятки отменили и заморозили счета. У кого были сберкнижки, до сих пор эти деньги лежат. Ну, у кого было там 3-5 тысяч рублей, обещают выдать сегодня 3 или 5 тысяч рублей им этих. Вот, конечно, это смех. Но вот человек пожертвовал. И я потом с этим братом разговаривал, он живет в России сейчас, и он говорит, я там, ну, он хотел там продать квартиру, а здесь купить себе дом. Так и получилось. Бог благословил, и он говорит, я дом покупал, он пришел, люди продавали дом и назвали ему сумму, которая была в 6 раз больше тех денег, что у него было. Он говорит, я не могу купить, у меня столько денег нету. И эти люди говорят, а сколько у тебя есть? Ну, он говорит, у меня есть вот, ну, 50 тысяч рублей, а надо было 300. Они говорят, хорошо, давай, дом твой. Вот таким образом он купил дом, братья и сестры. И наполнятся житницы твои до избытка. Братья и сестры, чтущий Бога своего, первый шаг чтить Бога, это от начатка всех прибытков своих. И житницы наши наполнятся до избытка. И еще написано, что будет переливаться новым вином. Много людей сегодня ищут развлечения, и христиане тоже. Ищут где-то развлечения, чтобы повеселиться, порадоваться. И для этого кому-то, ну, как я вначале говорил, кому-то вино нужно. Потому что уже как бы, ну, трудно где-то радость какую-то найти. Нужны, может быть, где-то какие-то дальние страны, реки или моря, или еще что-то нужно. Братья и сестры, человек, чтущий своего Бога, сердце такого человека, житница наполнится до избытка, и точило будет переливаться новым вином. Такой человек, Бог наполнит сердце радостью, и он будет способен радоваться сам и делиться этой радостью со своими детьми и людьми окружающими. Нам сейчас нужно Богу будет помолиться, братья и сестры. Как чтить Бога, два остальных я когда-нибудь закончу. А сейчас мы помолимся и попросим Господа, чтобы в это последнее время, когда часть войска, она поставлена, чтобы осквернить святилище, чтобы каждый из нас был человеком побеждающим, чтобы мы были человеком, чтущим своего Бога, который усилится и будут действовать. Аминь. Помолимся.